Из двух линий окон вторых и третьих этажей смотрят сквозь решетки смуглые лица, курчавые головы туземцев. Один из них упрямо плюет во двор, явно стараясь доплюнуть до меня, но только напрасно истощает силы. Другой, раздраженный, упрекающе кричит: «Послушай ты, зачем ходишь таким курицам? Ходи голова вверх!» Поют странную песню. Вся она запутанная, точно моток шерсти, которым долго играла кошка. Тоскливо тянется и дрожит, развиваясь, высокая воющая нота, уходит все глубже и глубже в пыльное тусклое небо, и вдруг, взвизгнув, порвется, спрячется куда-то, тихонько рыча, как зверь, побежденный страхом. Потом снова вьется змеею, выползая из-за решетки на жаркую свободу. Внимая этой песни, отдаленно знакомой мне, звуками своими она говорит что-то понятное сердцу, больно трогающее его. Я хожу в тени тюремного корпуса, поглядывая на окна, и вижу, в рамке одного из железных квадратов вклеено чье-то печально удивленное голубоглазое лицо, обросшее беспечно растрепанной черной бородкой. «Конев!» — вслух соображаю я. «Он!» — на меня уставились, прищурясь, очень памятные мне глаза. Оглядываюсь, мой надзиратель дремлет, сидя в тени на крыльце у входа в корпус. Двое других играют в шашки, четвертый, усмехаясь, смотрит, как двое уголовных качают воду, приговаривая в такт движению рычага: «Машкам, Дашкам, Дашкам, Машкам». Я подхожу ближе к стене. «Конев, ты?» «Не могу признать», — бормочет он, втискивая голову в решетку. «А верно, я Конев». «За что?» «По фальшивой монете, только я совсем случайно, просто сказать, вовсе ни при чем я тут». Надзиратель проснулся, гремят ключи, точно кандалы. Он дремотно советует: «Не стой, дальше отходи, у стена нельзя». «В середине двора жарко, дядя, везде жарко», — справедливо говорит он, снова опуская голову, а сверху падает тихий вопрос Конева: «Ты кто? Татьяну Рязанскую помнишь?»
«Эка!» — словно обидясь, тихонько воскликнул он. «Не помню. Чать, мы вместе судились».
«И она по монете?»
«А как же! Только она тоже случаем попала. Все равно, как и я».
Медленно шагаю вдоль стены, в душной тени ее. Из окон подвала тянет запахом прелой кожи, кислого хлеба, веет сыростью. Мне вспоминаются Татьянины слова: «В большом горе и маленькая радость велика». Новую деревню хотела построить на земле, хотела создать какую-то новую, хорошую жизнь. Вспоминаю ее лицо, ее доверчивую, жаждущую грудь, а сверху торопливо падают на голову мне тихие, серые, как пепел, слова.
«Главный-то затейщик, любовник ее, Попов сын, он в этом деле машинист. На 10 годов заторкали его.
А ее?
Татьяну Власьевну, нашесть, и меня этак же. Послезавтра отправляюсь я в Сибирь. Попала мышь в подбойку. В Кутаиси судили, у нас бы в России легче было. Тут народишко дикий, злой народ, злодейский».
«Дети у нее были?»
«При распутной-то жизни? Нет, какие там дети? Да и Попович-то чахоточный, куда ему?
Жалко ее».
«Еще б тебе», — шипит Конев оживленно. «Женщина, конечно, глупая, однако прекрасная. Просто сказать, редкая. Так до людей жалостлива».
«Ты тогда нашел ее?»
«Это когда?»
«После Успеннего дня».
«Зимой настиг я ее, за Покров уже повернуло время. Она около Батума у офицера старенького при детях была. Жена у него сбежала, ну...» Точно курок револьвера щелкает сзади меня.
Это надзиратель хлопнул крышкой больших серебряных часов, спрятал их и, потягиваясь, зевает, широко распялив рот.
«Она, брат, деньги имела, она могла хорошо жить, кабы не распутство ее. Да и распутство-то, пожалуйста!»
Надзиратель говорит:
«Кончал гулять, эй!»
«А ты кто? Лицо я помню, а где видал?»
Я иду в камеру, до ярости обиженный тем, что слышал, и, остановясь на ступени крыльца, кричу:
«Прощай, брат, кланяйся ей!»
«Чего кричишь?» — сердится надзиратель.
В коридоре сумрачно, густо пахнет парашей. Надзиратель размахивает ключами, и они звенят сухоньким, скупым звоном. Я поддразниваю его, чтобы заглушить скорбь в душе, но это не помогает. А он, отворив дверь камеры, говорит мне гневно:
«Сиди 10 лет!
Стою у окна. Через серые зубцы стены мне видно буйный бег Куры, сакли и дома, прилепленные на берегу ее, фигуры рабочих на крышах кожевенных заводов. Под окном ходит часовой, сдвинув фуражку на затылок. Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою.